При других обстоятельствах Корсо, надо думать, получил бы удовольствие от такой сцены. Номер люкс, в окне обелиск согласия, на полу толстый ковер, огромная ванная комната. Ля Понте лежит на ковре и потирает разбитую челюсть, пытаясь при этом сконцентрировать поплывший от удара взгляд. Большая кровать, на подносе завтрак на две персоны. В постели сидит Лиана Талефер, белокурая, неотразимая, пышные белые груди. Одна вылезла наружу из выреза шелковой ночной рубашки, в руке надкусанный тост. Соски диаметром 5 сантиметров, бесстрастно прикинул Корсо, закрывая за собой дверь. «Доброе утро», — сказал он. Потом шагнул к кровати. Лиана Талефер, застыв от неожиданности, по-прежнему с тостом в руке, тупо следила глазами, как он сел рядом с ней, бросил холщовую сумку на пол, окинул взглядом под нос и налил себе чашку кофе. Так прошло 30 минут, а может и больше. И никто не проронил ни слова. Наконец Корсо отпил глоток кофе и улыбнулся вдове. Помнится, небритые щеки Корсо казались более впалыми, чем обычно, а улыбка напоминала лезвие кинжала. «При последней нашей встрече я вел себя грубовато». Она не ответила, только положила недоеденный тост на поднос и заправила грудь в вырез рубашки. Лиана Талефер смотрела на Корсо невыразительно, без страха, без вызова и без злости, скорее даже безразлично. А охотник за книгами после того, что случилось у него дома, ожидал найти в ее глазах ненависть. «Вас убьют за то, что вы сделали» и так далее. Кстати, им это почти удалось. Но голубая сталь в глазах Лианы Талефер выражала не больше, чем выражали бы две лужицы, затянутые льдом. И это встревожило Корсо сильнее, чем если бы он натолкнулся на вспышку гнева. Он без труда представил себе, как бесстрастно она рассматривает труп мужа, повесившегося на крюке от люстры в гостиной. Корсо вспомнил фотографию бедняги в фартуке с поднятым вверх блюдом, где лежит молочный поросенок по-сигавийски, которого Энрике готовится разрезать. Что ж, вместе они сочинили для него отличный приключенческий роман. «Сволочь!» — пробормотал Флавио, все еще лежавший на полу. Наконец он смог сфокусировать взгляд на приятеля. Потом начал неловко подниматься, хватаясь за мебель. Корсо с любопытством наблюдал за ним. «А ты вроде бы и не рад встрече, Флавио?»
«Не рад».
Торговец книгами потирал подбородок и время от времени поглядывал на свою ладонь, словно опасаясь найти там осколок зуба. «Ты сошел с ума окончательно». «Пока еще нет, но очень скоро ты мне в этом подсобишь. Ты и твои сообщники», — он указал пальцем на Лиану Талефер, включая и безутешную вдову. Ля Понте двинулся к нему, но остановился на безопасном расстоянии. «Может, ты потрудишься объяснить, о чем речь?» Корсо поднес руку к носу книготорговца и принялся загибать пальцы. «Речь о рукописи Дюма и о 9 вратах». О Викторе Фаргаше, утопленном в Синтре, о Рашфоре, который превратился в мою тень. Неделю назад он пытался прикончить меня в Толедо, а вчера здесь, в Париже. Корсо снова ткнул пальцем в сторону Лианы Талефер. О Миледи. И о тебе, разумеется, какую бы роль в этой истории ты ни играл. Ля Понте не сводил глаз с пальцев Корсо, пока тот считал, и моргал в такт счету 5 раз подряд. Затем опять погладил подбородок, но жест этот теперь выражал задумчивость. Он уже готов был пуститься в объяснение, но передумал и прежде обратился к Лиане Талефер. «Какое мы имеем ко всему этому отношение?» Та презрительно пожала плечами. Меньше всего ей были нужны пустые разговоры, да и помогать ему она не собиралась. Вдова по-прежнему полулежала на подушках, рядом стоял поднос с завтраком. Пальцы с кроваво-красными ногтями крошили ломтик поджаренного хлеба. От дыхания едва заметно поднималась и опускалась пышная грудь, которую глубокий вырез щедро выставлял на показ. А вообще-то она глядела на Корсо, как глядят на противника. в ожидании, что карты первым раскроет все-таки он, и на происходящее реагировала с безразличием сырого окорока. Ля-Понта почесал голову в том месте, где светлели остатки волос. Вид он имел весьма жалкий. Стоял посреди комнаты в помятой полосатой пижаме, левая щека снизу распухла от полученного удара. Глаза Флавио растерянно перебегали с Корса на Лиану, потом опять на Корса. Наконец взгляд его остановился на охотнике за книгами. «Я требую объяснений», — сказал Ля-Понте. «Какое совпадение! Ведь и я пришел сюда за тем же!» Ля-Понте молчал, вопросительно взирая на Лиану Тайлеффер. Он чувствовал себя униженным и не без оснований. Изучив одну за другой все три пуговицы на своей пижаме, Флавио опустил глаза на босые ноги. Вид его не слишком соответствовал драматическому накалу ситуации. В конце концов он мотнул головой в сторону ванной комнаты. «Пошли туда». Ля-Понте постарался придать голосу побольше достоинства, но распухшая щека мешала четко произносить согласные. «Поговорим». Женщина сохраняла полное спокойствие, на лице ее не отражалось ни тени тревоги. Она по-прежнему неподвижно полулежала и с вялым интересом наблюдала за ними, словно по телевизору на ее глазах раскручивался какой-то скучнейший конкурс. Корса подумал, что оставлять ее вот так, не приняв мер предосторожности, не следовало, но никак не мог сообразить, что надо сделать. Потом схватил с пола свою сумку и прошествовал с ней в ванную. Ля-Понте последовал за ним и закрыл за собой дверь. «Можно полюбопытствовать, за что ты меня ударил?» Он говорил очень тихо, чтобы вдова со своего ложа ничего не расслышала. Корса поставил сумку на биде, проверил, чисты ли полотенца, осмотрел туалетную полочку под зеркалом и только после этого с наигранным спокойствием повернулся к Ля-Понте. «За то, что ты интриган и предатель. Ты утаил, что замешан в этом деле, а значит, не без твоей помощи меня обманули, за мной следили и, наконец, избили. Ни в чем я не замешан. Избили здесь только меня». Ля-Понте тщательно осмотрел свою физиономию в зеркале. «Господи, глянь, что ты натворил. Ты меня просто изуродовал». «Я тебя изуродую по-настоящему, если не расскажешь все по порядку». «Все по порядку?» Ля-Понте погладил вспухшую щеку и уставился на Корса так, словно тот окончательно рехнулся. «А тут и нет никаких секретов. Мы с Лианой...» Он запнулся, словно подыскивал подходящее слово. «Ну, ты же сам видел». «Вы с Лианой крепко подружились». «Именно».
«Когда?»
«В тот самый день, когда ты уехал в Португалию».
«А кто сделал первый шаг?»
«Фактически я».
«Фактически?»
«Ну, более или менее, я нанес ей визит».
«С чего это?»
«Обсудить продажу библиотеки ее мужа».
«И это пришло тебе в голову вдруг, ни с того ни с сего?»
«Видишь ли, она мне позвонила. Я ведь тебе когда-то уже рассказывал».
«Да, рассказывал».
«Она хотела вернуть рукопись Дюма, которую ее покойный муж продал мне».
«И как она это желание объяснила?»
«Сентиментальными причинами».
«А ты, конечно, поверил».
«Да».
«Вернее, тебе было все равно».
«По правде говоря».
«Вот-вот. Главным для тебя было затянуть ее в постель».
«Не без того».
«И она тебе уступила».
«Как миленькая».
«Понятно. И вы решили устроить себе медовый месяц в Париже».
«Не совсем так. У нее были здесь какие-то дела».
«И она пригласила тебя сопровождать ее».
«Угадал».
«Неожиданная идея, правда? Все расходы за ее счет, чтобы продлить идиллию».
«Приблизительно так».
Корсо зло осклабился. «Да чего прекрасна любовь, Флавио, когда любишь по-настоящему».
«Перестань поясничать, ты ведь циник. Она такая необыкновенная, ты представить себе не можешь».
«Могу».
«Не можешь».
«А я говорю, что могу».
«Ты выдаешь желаемое за действительное. Такую женщину
не будем отвлекаться, Флавио. Итак, все мы собрались здесь, в Париже».
«Да, конечно».
«И какие планы были у вас относительно меня?»
«Никаких планов не было. Мы думали сегодня-завтра попробовать отыскать тебя и попросить, чтобы ты вернул рукопись».
«По-хорошему».
«Ну, разумеется, а как же еще?»
«А вам не приходило в голову, что я могу заортачиться?»
Лиана такой вариант учитывала.
«А ты?»
«Я нет».
«Ты нет. Почему же? Позволь спросить».
«Я не вижу тут никаких проблем. В конце концов, мы с тобой друзья, и не забывай, анжуйское вино принадлежит мне».
«Теперь я вижу, ты для нее последнее средство».
«На что ты намекаешь?» «Лиана божественная женщина и без ума от меня».
«Да, я вижу, как она влюблена. Правда? Дурак ты, Флавио. Тебя ведь надули, как, впрочем, и меня».
И вдруг Корсо услышал в глубине мозга пронзительный сигнал тревоги, настоящую сирену, и, резко отодвинув Ляпонта в сторону, кинулся в спальню. Лиана Тайлефер уже успела встать и, как была полураздетая, спешно швыряла вещи в чемодан. Он поймал ее ледяной взгляд, взгляд леди Винтер, и понял, что все то время, пока он, как последний дурак, фанфаронил перед приятелем, она, затаившись, чего-то ждала, знака или звука, словно паучиха в центре своей паутины. «Прощайте, сеньор Корсо». Он ясно разобрал три эти слова. Лианна произнесла их низким, чуть хрипловатым голосом, который он так хорошо помнил. Но, разобрав, Корсо не понял, означают ли они еще что-нибудь, кроме того, что она собирается улизнуть. Он шагнул к ней, хотя и сам не знал, с какой целью, и в тот же миг почувствовал, что в комнате находится кто-то еще. Слева притаилась какая-то тень. Кто-то стоял, прижавшись к дверному косяку. Он начал поворачивать голову, чтобы встретить опасность лицом, хотя уже понял, что опять совершил оплошность и упустил нужный момент. Охотник за книгами еще слышал смех Лианы Тайлефер. Так в кино смеются белокурые и злые вампирши. Что касается удара, второго за последние 12 часов, то он снова пришелся ему в ухо, в то же самое место. Но Корсо успел увидеть мутнеющим взглядом, как Рашфор кинулся вон из комнаты. На пол охотник за книгами рухнул уже без сознания.